Итак, мы начинаем нашу программу «Все так». Наталья Ивановна Басовская, добрый вечер.
Добрый вечер.
Продолжается галерея великих людей, и порой ужасных людей. Но вот кто у нас будет наш сегодняшний герой? Главное, что он последний, но, может быть, это не самое главное в его биографии.
Последний в Польше, да.
Последний в династии Ваза, о которой
Очень
мы говорили.
Очень красиво звучит. Ян II Казимир из династии Ваза. Последний представитель этой династии, шведской династии, на польском престоле. И человек, с правлением которого связаны бесконечно драматические события в истории Польши, и, пожалуй, последнее такое, Речи Посполитой, точнее, объединенной Польши и Литвы, последняя их заявка и попытка выйти на уровень первейших, крупнейших европейских государств в центре Европы. Но когда так сначала взглянешь, вроде ничего особенного, а вглядишься, как всегда, в жизнь любого человека, в том числе и Яна II Казимира, находится много очень интересного.
Всегда представляешь себе Ян Казимир, даже в замечательный, я все время всем рекомендую смотреть три фильма Ежи Хоффмана, фильм «Огнем и мечом», «Потоп» и «Пан Валдаевский», где Ян Казимир у нас есть. И когда мы его видим в таком французском костюме, мы его видим абсолютно европейском, на фоне всех, которые по-польски одеты, таких с сарматскими усами.
Да. Он был недостаточно польский поляк, и это ему мешало, но его биография прекрасно это объясняет. И вот я хотела бы для начала, как ведь исторически источником с философской точки зрения является абсолютно все. Важно задать предмету, тексту, фразе, термину, прозвищу, задать правильный вопрос. Я зачитаю его официальный титул, чтобы подтвердить то, что это был вот взлет претензий правителей Польши на невероятное положение в Европе. Читаю. Ян Казимир, милостью Божией, король польский, великий князь литовский, русский, прусский, мазовецкий, жемантийский, ливонский, смоленский, северский, черниговский, как много знакомых слов, а также наследный король шведов, готов, вендов. То есть даже невероятные мифологические названия шведов приплетены сюда.
Они готы, венды, они полагалось.
Это их истоки, это их корни. Да. То есть какая большая претензия заложена в этой титулатуре? А претензия опиралась на то, что волей исторической судьбы его... В этом замешаны его дед и его отец, я об этом скажу. Эта необычная шведская династия оказалась еще и на престоле Польши. И надо иметь в виду, что в Польше совершенно твердо в это время король был только избираемым, а в Швеции так вот с переменным успехом, скажем. Но начало династии Ваза, а это 20-е годы 16 века, было совершенно невероятным, почти как в сказке. Это было широкое народное движение, лидер которого был провозглашен королем. Так бывает, в общем-то, в сказках, но так было с династией Ваза. В 1521 началось мощное антидатское движение. Швеция оказалась в большой опасности стать... В это время бурлила вся Европа. Решалось, кто с кем соединяется, разъединяется, кто у кого что захватывает. Дело шло в 30-летней войне. И вот мощное антидатское движение... И некий дворянин шведский, Густав Эриксон, возглавил это движение. И за доблесть, и успешным оказалась эта борьба освободительная, как часто бывает с освободительными войнами, в 1523 году был избран при участии простого народа, не только знатью, королем под именем Густава I. Так началась династия Ваза. И этим она уже необычна. И в силу родства и родственных контактов, связей, в том числе и с польскими правящими в Польше правителями по женской линии, по мужской линии, им удалось оказаться еще и на престоле Польши. Поэтому надо взглянуть на происхождение нашего Яна Казимира. Да, когда я говорила, что великие драматические события в его правлении, он, в общем, долго был на престоле, но очень беспокойно, очень тревожно. Не сказала, что самое знаменитое и нам известное только пожалуй, и неизвестная. Это знаменитое движение под руководством Богдана Хмельницкого. Это пришлось фактически полностью на его...
Хмельниччина.
Да. Хмель, как называли его в украинских землях, хмелик, те, кто любили, по-другому называли те, кто не любили, фигура, требующая отдельного и, конечно, специального внимания. Но вот как движение это вписывается ровно в правление нашего героя Яна II Казимира Вазы, ну и его предшественника, брата старшего Вацлава IV. Итак, отец Яна Казимира, знаменитый Сигизмунд III. Когда была передача о нем, у нас я назвала его, мне кажется, правильно, охотник за коронами. Этот человек всю жизнь хотел как можно больше. Сколько корон надо человеку? У него была от рождения корона шведская, и он претендовал на то, чтобы продолжить. Он получил польскую и очень бредил короной русской. И удалось ему на Московское царство хотя бы каким-то боком провозгласить своего сына Владислава.
Да.
Ведь Владислав все-таки в 1610 году, в разгаре Великой Смуты в русском государстве, после которой, вот, в общем-то, и родилось русское национальное государство в современном уже представлении нового и новейшего времени. А все-таки Владислав IV, сын польского короля, и когда-то шведского, там его низвергли, был провозглашен, и часть бояр даже начала присягать ему. Об этом я еще упомяну. Итак, отец Сигизмунд III, охотник за коронами, личность малопривлекательная, покровитель, ну, для нас особенно, Лжедмитрия I, сыгравший большую роль в появлении этой фигуры. Мать – вторая жена Сигизмунда. Это важно, что она вторая жена. Так часто бывало на престолах, как и в реальной человеческой жизни обычной, не дворцовой. Отношения к детям от разных браков очень разные. И причем по-разному. Кто-то выделяет детей от новейшего брака, а кто-то наоборот. В свое время при разделе, допустим, знаменитой империи Карла Великого. Господи, как давно? 843 год, Верденский раздел. Вся смута после его смерти началась от того, что он как раз, сын, его сын Людовик Благочестивый, выделял младшенького, поздно родившегося, по имени Карл, по прозванию Лысый, основавший будущую Францию, в общем-то. Вот выделял, и уже между братьями все было поддельно, а он говорит, а младшенького больше люблю от другой жены. Здесь, пожалуй, наоборот. Вторая жена Сигизмунда, Констанция Австрийская, оказалась как-то несколько в тени. Ориентация на Габсбургов, из которых она происходила, была в Польше очень непопулярна. И поэтому Сигизмунд в ранней юности, детстве, ой, простите, Сигизмунд, Ян II Казимир, Ян Казимир в детстве в тени старшего сводного брата, другого брака, Владислава. Владислав стал правителем, королем Польши в 1632 году и находился на престоле долго, до 1648. Его и сменит Казимир, хотя вначале это совершенно не ясно. Польская корона по наследству не передается. В 1610-м Владислав был объявлен, провозглашен русским царем. И это тоже наложило отпечаток на всю его политическую деятельность. Призраки вообще плохо изгоняются из сознания людей. А призраки короны, по-моему, практически для представителей правящих домов неизгоняемы. Итак, такое вот его происхождение, и, соответственно, молодость прошла, как все, кто о нем пишет, о нем не очень много пишут, прошла в тени старшего сводного брата Владислава. Владислав и провозглашен был в Москве, и Сигизмунд его выделял, отец, и удалось ему...
Ну, вообще, он достаточно могучий такой король.
Да.
Это не тот уже королевич Владислав, который в Москве провозглашен.
Это был мальчик еще, да.
Да.
А он стал значительным.
Это серьезный властитель.
И он был государственным человеком, никто этого не отвергает. Интересы государства были ему занимательны, по-моему, больше, чем Яну Казимиру. В результате у них разница на 14 лет существенная. Владислав был на 14 лет старше. И в результате этот маленький Ян Казимир, которому никакие короны вроде бы не светят, посвятил свою юность поиском себя на двух, пожалуй, поприщах. Первый, самый естественный, на военном поприще. Он, это война, Смоленская кампания Владислава IV. Война в России 1632-1634 года. Владислав не мог забыть, что он был провозглашен московским правителем. Он чувствовал, хотя в Кремле не был. И многие уже поклялись, ему присягнули бояре. В это время нашему Яну Казимиру был всего один год. Его это не касалось.
Ну, естественно.
И поэтому никаким вот таким сколько-нибудь реальным образом. Но он отправился воевать, потому что военные поприще нормально.
Ну и Смоленск такая пограничная территория, всегда туда-сюда переходившая. Великое княжество Литовское всегда.
Смоленск переходит из рук в руки. Смоленск очень привлекателен. Он открывает полностью дорогу на Москву. Как спустя много-много времени будет Наполеон биться за Смоленск, открывающий дорогу на Москву. Так же было и здесь. Начиная с XII века это было самостоятельное княжество. Но в XV Смоленск оказался в составе Великого княжества Литовского в самом начале XV века. И был в этом составе до 1514. А в знаменитой Грюнвальдской битве 1410 года с Тевтонским орденом смоленские полки отличились, это пишут все иностранные хронисты, как замечательно сражались смоляне. Но они были там в качестве вассалов великого князя литовского Витовта.
Да, они отличились, когда ударили по литовцам очень серьезно.
Литовцы ударили. Убежали.
И смогли сдержать вот первую,
они
как
стояли
раз,
на
первую самую страшную, как всегда.
Две первые были вырублены полностью. Ну, Витовт, хороший полководец и чувствовавший веяние времени, он их спешил. Он поставил рыцари в тяжелых доспехах на землю. Это делалось уже и в Столетней войне, это делал Эдуард III, английский король. А это значит, что отступление для них просто исключается.
Угу.
Но можно и умирать по-разному. И все хронисты отмечают, как героически, как упорно сражались эти люди, вроде бы даже пришедшие не своей волей, но этот Тевтонский орден вызывал огромную неприязнь своим непримиримым конфессиональным отношением, прежде всего к православию, как к ереси и так далее. Итак, Смоленская кампания – это очередная битва за Смоленск. Сигизмунд осаждал Смоленск во время смуты 20 месяцев. Это была героическая оборона. Лично там был отец нашего персонажа, король Сигизмунд III. И все-таки в 1611, 3 июня, Смоленск пал, был захвачен поляками. И вот есть за что воевать. Война 1632-34 годов. Ян Казимир проявил себя храбрым, толковым офицером, отличился не в духе уходящей средневековой эпохи. Он лично сражался на поле боя и не раз. То есть личной храбрости у него был некий запас. Владислав воюет за свои права, как бы те призрачные, а этот просто, как говорил Портос, я дерусь, потому что дерусь. Но еще и потому, чтобы показать, что он предан брату, и надо сказать, между ними ни заговоров, ни противоречий прямых не было. Смоленск пока остается под властью Польши. Война в целом для Польши успешная, это Смоленская война. На реке Поляновке был заключен Поляновский мир, по которому Россия много потеряла, русский престол потерял много, ряд русских городов. Но поляки выявили свои войска из основных пределов русского государства. И самое главное условие Полянского мира, за который, в частности, бился наш Казимир, Владислав IV официально отказался от притязаний на русский престол. Подумать только, в 1613-м Романовы провозглашены русским царем.
И поэтому ничего и не кончилось тогда. Да? Тогда была очень серьезная, почти 20-летняя борьба.
Быть или не быть. И да. Вот 1634-й, прошло больше 20 лет. И только здесь Владислав отказался от притязаний и обязался вернуть подлинник так называемого крестоцеловальной записи. То, что целовали бояре, присягавшие во имя Господа и так далее польскому королевичу, обязался вернуть. Состоялся обмен пленными без выкупа. То есть это была важная, хотя вроде бы война такого локального характера, Смоленская кампания, но она была существенна не только лично для Яна Казимира, а для взаимоотношений между польским в это время очень заметным в центре Европы государством и явно идущим на подъем, хотя идущим очень медленно и трудно, Московским царством. Через 3 года после успешной этой войны, проявив личную храбрость, стать заметным, правда, некоторые авторы пишут, при этом он слишком любил вино и женщин. Я не уверена.
Кому это мешало?
Вот они считают, что это могло мешать его карьере. Дальнейшая его личная судьба, она очень интересна. Семейная судьба, она поразительна. Она как раз показывает что-то совсем другое. Вы правильно заметили, в самом начале очень точно. Какая-то склонность к французской галантности. Вот, и он свяжется сейчас с Францией. Но каким боком? Через 3 года после успешной для Польши Смоленской войны Казимир оказывается на дипломатической и военной службе своему брату в ходе 30-летней войны 1618-1648 года. Он направлен дипломатом с дипломатической миссией в Австрию. Значит, Габсбургом. Вот тут не мешает очень коротко все-таки напомнить, что ж такое была 30-летняя война. Габсбурги, в соединении испанские и австрийские Габсбурги, это такая мощная династия, которая создала что-то невероятное. Карл V, его знаменитая фраза: «В моих владениях никогда не заходит солнце», потому что Испания присоединила американские владения. Невероятные силы и, конечно, соперничество, потому что параллельно в Европе крепнут другие государства. Итак, кто выступает в антигабсбургской коалиции? Хороший состав. Франция, Швеция, Голландия, молодая, непризнаваемая первая буржуазная республика. По итогам этой войны ее признают по Вестфальскому миру. И для них это очень важный итог. Дания, тоже в тот момент очень заметная, растущая. Россия, все время тоже поднимающаяся над Европой новая сила. Ну и, как всегда, несколько на периферии, несколько сбоку Англия. В основном не своими руками. Очень характерно для английской политики этой эпохи. Знаменитые 4 этапа – чешский, датский, итальянский, 5 этапов – шведский и франко-шведский. То есть это эпопея. Это эпопея, это котел.
Огромная, разрушительная, катастрофическая война для Европы.
С ужасом повторяю ту мысль, которая мне давно пришла в голову и уже не уходит, ничего не могу с этим сделать, что пока здесь у нас на Земле, весь опыт показывает ей истории, цивилизация войны. Жить в мире человечество теоретически стремится, практически не то чтобы не умеет, а, по-моему, пока в лице своих элит и не хочет. Тот, чего хочет простой человек, вовсе не означает, что этого хотят политические, военные, дипломатические элиты любой эпохи. эпохи. Вот в такой грандиозной войне она распадалась на какие-то корпускулы, потом там, единых грандиозных сражений было мало. Вот там и дипломатия, и военные действия важны, и Ян Казимир направлен в Австрию, значит, это на стороне коалиции Габсбургов, это католическая коалиция, это важно, Польша католическая страна, он выполняет дипломатические поручения и год живет в Вене. За этот год пребывания в Вене, столице восточной части Габсбургов, он принял участие в военных действиях конкретно против Франции. Но пока еще вот до военных действий, о чем я сейчас скажу, Владислав IV параллельно пытался устроить для него династический брак. Он вообще королям всегда было спокойней, если их братья были как-то поближе к какой-нибудь другой короне, благоустроенной, чтобы не посягали на их престол. И вот он пытался устроить династический брак. Тем более, это молодой человек, Ян Казимир. В 37-м году ему на 28 лет. Хорош собой, повоевал, привлекателен. Его сватали к шведской принцессе, к итальянской из какого-то правящего дома. Были еще феодальные дома в Италии очень важные. Не состоялось, не сложилось. Женился Ян Казимир много позже, но так экзотично, что это будет рассказано чуть попозже. Это будет через 10 лет, в 1642 году. И это совершенно особенная история. А пока призрак короны очень важен, и случается поразительная вещь. Брат отправляет Владислав IV Яна Казимира в Испанию, ближний путь, с перспективой стать вице-королем Португалии. Боже мой, какая экзотика. Португалия с 1581 года на время, ну вот уже 50 лет, оказалась под властью Испании со времени Филиппа II. И все время мечтает из этой власти вырваться. И вот кандидатура от Габсбургов, кандидатурой оказывается Ян Казимир. Как сложилось бы, все мы не знаем, но по дороге в далекую Португалию, мало того, что это Пиренейский полуостров, не близко, да это еще и край Пиренейского полуострова, он захвачен в плен французами.
И тут-то важное событие происходит, и начинается несколько иная история. Наталья Ивановна Басовская, и мы сегодня говорим о Яне Казимире, польском короле, в портретной галерее программы. Все так. Мы с вами прервемся на 5 минут, а потом продолжим нашу программу. Итак, мы продолжаем нашу программу. Все так, Ян Казимир. Ян Казимир попадает в плен к французам по пути в Португалию. Ну, вообще, какой-то роман, конечно, приключенческий роман, плутовской роман, 17 век здесь во всей своей красе.
Безусловно. Поразительные детали, подробности, романистического характера. Вот он двигается в Португалию. Боже, что он знает про Португалию? Почему Португалия? Но брат участвует в дипломатической, политической игре. Польша в это время очень заметная центральноевропейская страна. И в этой игре есть шанс, что он станет вице-королем, будет править от имени католической Испании, покоренной Португалии, она довольно скоро освободится от Испании, испанской власти, и будет как бы ставником Габсбургов. Вот эта вот идея, что какую-нибудь бы корону, видимо, здесь это главное. Почти на 2 года он оказывается в тюрьме, ведь он, ну, так называют его некоторые авторы, пленник Ришелье. В это время естественным высшим правителем во Франции, активно участвующий в 30-летней войне, является не столько Людовик XIII, человек очень, сколько в общем-то, да, спокойного характера. Людовик XIII очень разумно уступил основные бразды правления великому государственному деятелю Франции, понимавшему, что такое государственный интерес, кардиналу Ришелье. Он находится в заточении, поскольку он участник событий 30-летней войны. Но в 1640-м неполные 2 года он был в тюрьме, в условиях деталей не знаю. Вряд ли это были крайне тяжкие условия. Это знатный пленник. Он освобожден дипломатической миссией очень известного польского политика, дипломата и воина Александра Гансевского. Он был участником московских событий во времена смуты, очень заметный человек с большим авторитетом дипломатическим. И вот в числе его задач миссия была во Францию освободить, конечно, ну, все-таки это сводный брат польского короля, находится, ну, пусть в дворянском, но заточении. Освобожденный в 1642, все это еще очень молодой человек, он уехал в Германию. И поиски себя. Вот мне кажется, его действительно как-то судьба бросала в разные стороны. Там он вступил в орден иезуитов. Очень неожиданно. Я думаю, неожиданно для себя тоже. Человек, любивший светскую жизнь. Иезуиты это не отвергали, не запрещали. Это не секта какая-нибудь. Но очень умели вовлечь в свои рассуждения, в свои политические идеи человека, который им встретился на пути, если он влиятелен. А это принц, это брат короля. Вацлав был очень недоволен вступлением. Первый раз недовольство между братьями проявилось вступлением Яна в орден иезуитов, но Ян Казимир получил сан кардинала. И, казалось бы, вот оно, поприще его у себя нашел. Но нет, через 3 года он все это бросил и обратно вернулся в Польшу.
Это уже какой у нас год?
Он в 1645-м, снова мы его видим. В 1645-м Ян Казимир выполняет поразительное для нашей эпохи, естественное для того времени, поручение своего брата Владислава обручиться от его имени, это брак по поручению, обручение по поручению, с очень знатной дамой Людовикой Марией Гонзага. Как все это звучит? Вот какое поручение 50-летний брат, овдовевший, дает своему брату. А эта дама – это целая история. Знатнейшее происхождение этой женщины – она дочь французского герцога Шарля де Невера из дома Гонзага. Это Мантуя. Гонзага – тираны и герцоги Мантуи. И Екатерина де Майен, племянница знаменитого герцога де Гиза. То есть, более знатного происхождения.
Лотаринский дом здесь, Гонзага,
Мантуя, невероятно.
Да, все, что
звучит
нужно.
Невероятно. По-шекспировски, дюмовски, как хотите. И ее прочили в жены брату Людовика XIII, герцогу Гастону Орлеанскому. Гастон Орлеанский претендовал на большое политическое влияние при дворе. Кардинал Ришелье не выносил никаких притязаний.
Вечный заговорщик Гастон и не очень умный человек.
Да, да. И был очень склонен вступить в брак с этой дамой. А за ней не тени, а реалии Гизов, герцогов Мантуйских, Гонзага.
Мантуанских, да.
Это, Мантуанских. Это какая кровь? Это какое происхождение? И это не надо кардиналу Ришелье. Путем каких тут не дописал Дюма специальный роман на эту тему. Очень жаль. Роман Александра Дюма – это прелесть. Кардиналу удалось добиться, что она отправлена в монастырь. Но фактически в заточение, вместо вступления в брак. И она пробыла там до 1645 года, когда ей исполнилось 30 лет, она около 20 лет была отрешена от светской жизни, от двора, от всего, почти все правление Ришелье. И вот когда ей уже за 30, а Ришелье уже скончался, у нее как бы детородный возраст миновал, ее уже не возьмет принц, никакой принц жены, ее выпустили. И так случилось, что фактически узник Ришелье Ян Казимир получил поручение сосватать именно ее за своего 50-летнего брата Владислава. Она и была обручена по поручению. Ну, и, в общем, что тут такого
особенного?
Но это еще
выковывается новый Европейский Союз такой.
Да, да, да. Это все. И вот склонность Яна к всему французскому, элегантному, соединилась с этой Марией Гонзага, которую, судя по всему, он очень любил. Ведь обручался он по поручению. Но через 3 года, а именно в 1648, как только скончался его брат Владислав IV, И когда Ян был избран, несмотря на многие препоны, на польский престол, он тут же, в этом же 48-м году, женился на этой самой Марии Гонзага, которой было уже 37 лет. И чувства к ней, судя по всему, были реальными. И судя по тому, как он, став правителем Польши, допускал ее в политику. Какое это вызывало озлобление у окружающих. На каких королев больше всего злятся придворные? На тех, которые
участвуют.
Да. И то, какие оскорбительные про нее писали слова. Она похожа на маленького эфиопа, который оседлал слона. Ну, не таким уж слоном был Ян Казимир и так далее. Или это что про Владислава. Короче, он женился на вдове своего брата. И преданно и верно этот супружеский союз сохранялся до кончины ее сначала, а потом и его. И считается, что это все было очень связано. Ее вмешательство в политическую жизнь Польши, я еще о нем упомяну, шло ему во вред. Сразу говорили, у него французские манеры, французские наклонности. Сразу после смерти брата, в возрасте 39 лет, Ян Казимир таки избран королем Польши. Были сторонники другого брата. И рассматривалась кандидатура тоже брата, брата Владислава, Кароля Фердинанда. Но в борьбе партий всегда вокруг этого звучит гордо. Выборы короля. Но если говорить о чистоте выборов, эти выборы, как и императора Священной Римской империи, германской нации, знаменитые выборщики, курфюрсты, подкуп, давление. Все было в очень заметной степени. Хотя все равно принцип выборности дает какой-то элемент свободы воли, какой-то свежий ветер в политике. Но, честно, эта борьба не была по-настоящему никогда. И вот сторонники Карла Фердинанда просто заранее увидели, что победят те. Вот не любят особенно Яна Казимира в Польше. Не нравятся его французские манеры, участие в войне на стороне Франции. Что-то еще не нравится. Наверное, то, что на вдове женится, тоже не нравится. Мало ли, что им не нравится. Но они признали, что все-таки вот и предпочитает его, потому что Кароль Фердинанд – это прямо Габсбурги уже напрямую. Главное все-таки в Польше неприязнь к австрийским Габсбургам. И вот начинается его правление. Правление достаточно долгое. Он с 48-го, ну, реально на престоле до 68-го. 20 лет – это огромное время. И вроде бы, ну, вот оно, счастье. Не очень ему было это гарантировано жизнью. Но все его правление – это, в сущности, две трагедии. Постоянная гражданская война, фактически гражданская война, которую условно называют восстание под руководством Богдана Хмельницкого. Постоянно она началась до, еще при Владиславе.
Еще при Владиславе, да.
Богдан Хмельницкий был очень крупным политиком, по моему вот убеждению. Все, что
и он постоянно рос как политик.
Да.
Вот, уже начиная от...
Меньше всего он был народным вождем. Он просто поначалу сечь, и наш хмель, но постепенно он вырос крупного дипломата и серьезного.
Поначалу это отличные обиды и так далее.
Страшные личные обиды.
Да, была ссора.
И запороли сына.
Да.
Насмерть.
Да.
Мало того, что сожгли его хутор, ну он состоятельный человек,
ну,
у
да.
него был хутор, сожгли хутор, ну что вариация Дубровского.
Да, читайте Сенкевича.
Да, это все это описано очень хорошо. Но постепенно он вырастал дипломат.
Вот это первая трагедия в правлении Яна Казимира, Хмельниччина, постоянная гражданская война и большие трудности с сопротивлением в этой гражданской войне, потому что польский король, конечно, очень серьезно ограничен в своих правах, в отличие от Франции той же самой.
Все
мы сейчас, да, все больше и больше, и на это Ян Казимир постоянно жалуется, все люди как люди.
Всем не считается.
А я не могу. Ну, конечно, ему больше повезло, чем английскому королю и парламенту в те же времена, но все-таки мы сейчас прервем. прервемся на 2 минуты и потом выйдем уже на финальную часть нашу. Что же, мы продолжаем программу «Все так». Сегодняшний наш герой, Наталья Ивановна Басовская, сегодня герой Ян Казимир. Мы говорили о первой драме, извините, скорее это была трагедия вообще всей Польши, которая потом осознавалась как трагедия
под руководством Богдана Хмельницкого. Продолжением ее была война Речи Посполитой с Россией, как бы абсолютная часть 1654-67. Но и вторая, другая, параллельная трагедия, совершенно поразительная. То, что осталось в истории под названием «Шведский потоп».
Потоп,
это
да.
Страшные 5 лет. 1665-1660, когда Швеция, из которой происходит династия, происходила династия Вазы.
Это уже не важно. Это уже никого не интересует.
Никакого. Швеция выходит, стремится выйти почти в абсолютно европейские лидеры. Ее реальным претендентом, реальным соперником, как кажется, по-моему, шведским правителям, является только Франция. Они ошибались, мы знаем. Но...
Хотят, Швеция хочет превратить еще Балтийское море в свое внутреннее море.
Они хотели называть его шведским озером.
Да-да-да, внутреннее море.
Отобрать всю Балтику. Да. И считать Балтику исключительно своей. Но здесь, конечно, много было тех, кто возражал. Но начали-то они с Польши. И за эти страшные 5 лет вторжение из Швеции получило название «Шведский потоп». Это и было как что-то такое чудовищное, с очень тяжелыми последствиями. Чуть подробнее о каждой из трагедий. Восстание, так называемое восстание Богдана Хмельницкого, началось как раз в 1648. До этого его переговоры с Вацлавом какие-то... А вот реально пошла военная кампания. И именно в этом году он избран гетманом, Богдан Хмельницкий. И пошли поражения польских войск. Знаменитый. Весной 1648-го. Близ Желтых вод. Под Корсунем погибли около 20 тысяч поляков. Гетманы взяты в плен, и циничный, уверенный в себе Богдан Хмельницкий отдал их татарам, чтобы татары получили за них выкуп, плата за то, что татары ему помогали, были союзниками. Расплатился гетманами. Это какое-то страшное унижение, продал крымскому хану, третьему Гирею. Унижение Польши. В конце лета поляки бежали и потерпели полное поражение под Пилявцами. Осенью осада и капитуляция Львова. В 1649-м Хмельницкий захватил Киев. То есть все идет так плохо. И в 54-м Переславская рада решение Богдана, его сторонникам, обратиться к царю Алексею Михайловичу, к царю Московскому за поддержкой. Украинские земли получают автономию. В 1649 году, в разгаре этих событий, в битве при Зборове, Ян Казимир снова показал, что он офицер. Его последующие попытки обратиться к религиозным должностям не состоялись. Он лично участвовал, лично командовал конницей, едва не попал в плен, причем вот в татарский плен, что было бы просто чудовищно. И спас его, как считается, полупредание. Богдан Хмельницкий, когда спросили, а ты почему спас того, с кем воюешь, не хотел, чтобы христианский государь оказался в плену нехристианском. В общем, все идет очень тяжко. После Переславской рады все равно продолжаются войны с Россией. До Андрусовского перемирия 1667 года. В следующем году Ян Казимир отречется от престола. Итак, параллельное бедствие — шведский потоп. Шведский король Карл Густав организует откровенное вторжение с целью завоевания Балтики. Не особо беспокоились даже о предлогах. Воюю, потому что воюю. Дерусь, потому что дерусь. В общей обстановке 30-летней войны каждый стремится вот чтобы получить. В итоге к Вестфальскому миру реальные достижения будут у Швеции. Кое-что она очень... Не полностью Балтику, но кое-что получит. У Франции самый реальный. И гораздо меньше у всех остальных. Шведы разбили королевские войска под командованием опять личным Яна Казимира. И тут уже все. Они заняли Варшаву, они заняли Краков. Двор во главе с королем и министрами укрылся в Апольской Силезии. Чехия, она, Силезия, Апольская Силезия переходила из рук в руки. Кажется, все. Но весной 1656 года Ян Казимир возвращается в Польшу. Что его принесло обратно? Волна массового сопротивления шведам. Ибо захватчики есть захватчики, враг пришел в дом, а всеобщая вера истовая в то, что монастырь на Ясной горе, где находится икона Богоматери, шведы отступили от Частахова, знаменитая Матка Божия, да. Частаховска. Это общая вера, которая, когда она настолько сильна, она обретает материальную силу. Шведы отодвинуты, но причиной успеха еще крылись в некоторых решениях Яна Казимира, хотя сей ему, он говорит, мешает. Он обещал улучшить жизнь простого народа. Обещать не значит, конечно, жениться, в отличие от Гонзага, он мог это не выполнить. Он отказался, вот дипломатический шаг, от Восточной Пруссии, которая была вассалом Польши, за военную помощь. Прусские войска были в это время, вот он, котел продолжается. И в 1660 году в Оливе мир. Польша потеряла большую часть Ливонии. Ян Казимир отрекся от притязаний на шведский престол. До 1660 года в теории...
Формально, да.
В теории, да, да. Он мог претендовать на шведский престол. Но тут же Сейм показал ему, хоть ты вот вернулся, и вроде вот шведов вытеснили, но знай свое место. По инициативе королевы Людвиги Марии, или Марии Людвиги, и так пишут, выдвинута идея провести то, что называлось выборы «Вивенте Реге». Избрать следующего короля при жизни этого.
Да.
Ян Казимир согласен. А Сейм нет. Она предлагает на престол мужа своей племянницы, герцога Ингиенского. Не путать с временами Бонапарта, хотя семейство
нет,
одно.
Нет, но это Ингиенские...
Да, семейство одно.
Это бурбоны, да, это старый бурбонский.
Единое семейство. Очень знатного человека, молодого, достойного, Сейм не хочет даже рассматривать. Марию Гонзага и Людовику Гонзага обвиняют во всех грехах, что ты ведешь французскую политику, интриг, подкупа. У нас в Польше не так, не позволим. И все это ведет к печальному завершению жизни нашего персонажа. В 1666 году случилось оппозиционное выступление Рокош, Любомирского, бывшего канцлера. Рокош — это так, собрание, ну, заговор польской знати, знаменитый, известный, что особой своей кичливостью и самоуверенностью, который перерастает в бунт. Его обвинили в измене, его в военном поражении, и он выступил, ну, в общем, против короля. Яну Казимиру с трудом после всех ужасов предыдущих удалось сначала потерпеть военное поражение от этого участников Рокоша Любомирского, но затем помириться с ними. Но ничего уже не могло помочь. В 1667, то ли 68-м, я встретила, это бывает, расхождение в месяцах, умерла королева, которая, как ему казалось, не перенесла вот этого удара Сейма, всех этих обвинений.
Ну, да.
И это очень тяжело подействовало на него. Есть версия, не сею разделяет, несколько романтическая, что именно из-за этого, меньше чем через год, Ян II Казимир Ваза отрекся от престола. Это, конечно, слишком романтично. На самом деле, после тех событий, которые мы сегодня представили, у него не было никаких сил, ни моральных, да, ни физических, ни политических. И характерно, что он отправился во Францию, что подкрепляет романтическую версию. Стал аббатом, то ли в Невере, то ли в Париже, Сен-Жермен. Мен Депре, опять Депре разные данные. Есть версия, опять вот под вопросом, что вступил снова в орден иезуитов и умер во Франции через два с лишним года, в 1672, а в Польше шла битва, кто станет его преемником. Сначала изберут одного вельможу малозначительного, но потом очень скоро придет замечательный Ян Собеский, и да, это будет другая славная страница истории Польши. Этот умрет во Франции, и все-таки довольно скоро его прах перевезли в Польшу и похоронили в Вавиле, как положено польским королям. Королю.
Потрясающая судьба. Ян Казимир был героем программы «Все так». Наталья Ивановна, спасибо большое. Наталья Басовская вел передачу и слушал больше. Сергей Бунтман, всего вам доброго. До свидания.